вторая часть с 4 по 10 стих. С 4 по 10. И здесь говорится о ожиданиях от истинных вдов, от истинных угодных Богу вдов. Следующая часть с 11 по 13. Здесь описание состояния молодых вдов, которые находятся в плохом состоянии. Молодые вдовы, женщины, которые находятся в плохом состоянии. И что делает их ситуацию плохой, мы рассмотрим. 14 стих, я его так немного шуточно назвал. Божий путь становления для женщин или как достичь истинной зрелости к 60 годам. Я очень сильно обратил внимание на то, что Павел говорит Тимофею, она должна быть ей должно быть не меньше 60 лет. Той женщине, которую ставит в пример, она благочестивая, мы сейчас ее качество рассмотрим. И сразу хочу сказать, что эти женщины, которых сейчас Павел описывает, женщин, которые мы сейчас рассмотрим как положительный пример, это тот образец, это тот пример, это та зрелость, к которой должна стремиться каждая женщина. Господь поощряет такое состояние, такие качества, такие составляющие жизни этих женщин. Господь высоко их оценивает, говорит о них в положительном свете. И я так понимаю, что если бы я такое прочитал о мужчинах, я бы отнес это к себе. Все, я понимаю, к чему мне нужно стремиться. Как я понимаю, каждая женщина должна подобным образом реагировать на описание здесь благочестивой женщины. И все это мы рассматриваем для того, чтобы отсюда получить ответ на вопрос, может ли женщина работать или не может, может ли она работать, имея детей или нет, может ли она много работать или мало работать. Я думаю, что мы здесь можем подчеркнуть очень-очень важные истины. Итак, давайте рассмотрим ожидания от истинных вдов. Во-первых, надо убедиться, что каждый из вас понимает исторический контекст написания этого послания, когда оно писалось. Послание писалось тогда, когда было очень много вдов. Церкви были переполнены вдовами. Было огромное количество вдов. Знаете ли почему? Войны, не совсем точно. Гонения. Очень многие мужчины умирали в связи с тем, что они были или служителями, или они проповедовали. Очень много тогда появлялось, много было миссионерской деятельности, много было миссионерской активности. Не без того, что были войны, была военная обязанность, но на то время, то, что я знаю, много войн не было. В основном на то время в церквах появлялись вдовы, то ли по обычным причинам, болезни, заболевания, какие-то войны, какие-то производства, болезни, эпидемии. Но особенно много вдов появилось по причине гонений. То есть мужчины, многие христиане погибали за свою веру. В разных обстоятельствах, в разных городах. Где-то их хватали, садили в тюрьмы. Они в этих тюрьмах быстро умирали и так дальше. Жизнь вдовы того времени отличается от жизни вдовы сегодняшнего времени. В то время, например, общество было сформировано таким образом, что остаться вдовой – это значит быть неблагословленной Богом. Это значит быть под проклятием. Это значит, Бог против тебя. Это значит, что ты обладаешь какой-то такой нечистотой, и чтобы от тебя, скажем, не заразиться или не пойти против Бога, который сейчас не за тебя, я сейчас тебя буду здесь поддерживать и буду как бы вроде как против Бога, а за тебя. В общем, вдовы очень страдали. То есть экономика была совсем другая. Возможность работать была другая, особенно если есть дети, особенно если нет здоровья, особенно если ты пожилая женщина, то ситуация очень-очень сложная. И вот Бог здесь говорит, при всех трудностях, которые были у вдов того времени, при всем том, что их стоило бы и пожалеть, Он говорит об ожиданиях. И говорит очень прямо, Он инструктирует Тимофея, какие должны быть эти женщины, к чему их нужно вести. Первое ожидание. Это способность учить, наставлять, влиять на своих детей и внуков, чтобы те, в свою очередь, научились почитать свою семью, воздавать должное своим родителям. Это видно в 4 стихе. В 4 стихе 5 главы. Способность учить, наставлять, влиять на своих детей и внуков. Каждая женщина, которая находится в этом зале, каждая женщина, которая обращалась к Тимофею после наставлений Павла, они должны уметь учить, наставлять и влиять. для того, чтобы это уметь делать, как на своих детей, так и на своих внуков, потому что здесь идет о старицах. То есть вы когда-то, все здесь присутствующие здесь женщины, вы будете когда-то женщинами преклонных лет. И у вас будут и дети, и внуки. И Господь хочет, чтобы каждая из вас влияла на своих детей. Здесь больше того говорится. Здесь говорится, чему нужно учить детей и внуков. Слушаться родителей, уважать родителей, почитать родителей. Это приятно, это угодно Богу. Теперь скажите мне, пожалуйста, можно ли без зрелости, можно ли без опытности определенной быть наставницей, быть глубокой, влиятельной женщиной? Быть такой, знающей слово, знающей Бога, применяющей на практике, проходя трудности, испытания, чтобы ты своей внучке или чтобы ты своей дочке сказала: «Дочь, я проходила через это». Вот то, что ты сейчас переживаешь, это можно победить. А она тебе говорит: «Мам, я знаю, я вижу, ты победила. Ты с папой всю жизнь, ты верна ему. Я помню вашу историю, как вы женились, я помню, как вы строили семью». То есть это невозможно, невозможно быть наставницей, если ты не была много-много лет в наставлении. Я здесь прямо хочу сказать о практической нашей жизни или вашей женщины. То есть вы сегодня формируетесь. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год вы формируетесь. И вы либо учитесь, либо не учитесь. Вы либо наставляемы, либо не наставляемы. Вы либо формируемы, либо не формируемы. И будет какой-то результат. Быть вот такой женщиной, которая ожидает от них Павел, для этого нужно было прожить определенного содержания жизнь. Зрелость, которая позволяет наставлять детей и внуков, это не выключатель, который включается в нас, как в роботах. Бац, какая-то программа заработала, и у вас есть знания о Боге, из Писания, вы применяли на практике, у вас есть какая-то опытность. Это нужно прожить жизнь определенную, в определенном формате, для того, чтобы стать такой женщиной. Думайте, хотите ли вы быть такой женщиной. Если вы хотите быть такой женщиной, вам нужно учиться, вам нужно познавать истину. Вам нужно применять на практике эти истины. А для того, чтобы это делать, для этого нужно время. Для этого нужен определенный формат жизни. Для этого нужны условия. Второе ожидание в 5 стихе. У нее должны быть глубокие отношения с Богом. Она должна уметь полагаться на Бога во всех трудностях и лишениях жизни, что возможно увидеть в ее молитвах и прошениях Богу. То есть у нее есть упование на Бога. У нее есть способность ждать Бога. У нее есть способность проходить трудности с Богом. Это, опять же, первый и второй пункт, они очень связаны между собой. Вспомните, пожалуйста, женщин, которые очень сильно заняты на работе. Какими они возвращаются домой? Они возвращаются домой вымученные. Мы сейчас говорим о женах. Мы сейчас говорим о том, что Бог хочет видеть в жизнях женщин. Бог говорит очень прямо. Взрослые женщины пожилого возраста, я ожидаю от вас, что вы будете способны наставлять и учить своих детей и внуков. Что вы будете влиять на них. Я ожидаю от вас, что вы будете уповать на меня, доверять мне. Что вы будете в состоянии проходить трудности и испытания в доверии мне. Это значит, что они должны быть в хорошем духовном состоянии. Если тебе сегодня 25, я сейчас к женщинам обращаюсь, Валера. Если тебе сегодня 25, то через 25 тебе будет 50. И еще через 25 тебе будет 75. И никуда от этого не деться, если Господь раньше не заберет. То есть это все будет, это все произойдет, это все очень-очень близко. А кому сегодня около 35, то нам еще с вами ближе к этому возрасту. Они возвращаются домой уставшие, они возвращаются домой, и они хотят, естественно, что-то сделать по дому, разложить вещи, навести порядок, помыть посуду, чтобы не было пыльно, чтобы было чисто, чтобы в ванной было хорошо. Они хотят, у них есть желание, у них есть осознание своего призвания и своей роли. И оставшееся время после работы в уставшем состоянии, они занимаются уборкой, готовкой и тому подобное. Это даже, я говорю, нет детей, если у жены. У меня вопрос, когда ей позаниматься душой? Когда ей почитать? Когда ей получить наставление? Когда ей пережить вот то, что ее сделает духовно крепкой, духовно сильной? Что взрастит ее в познании Бога. Когда ей этим заниматься? Когда ей учиться в ЦБШ, в конце концов? Да, Юля. Когда? Она хочет. Обратите внимание, мужья, посмотрите на своих жен. У них периодически появляется особое желание учиться, познавать и быть, как бы пребывать в слове. Есть женщины, которые этого хотят очень много. Есть женщины, которые так и не вкусили этого счастья, духовного возрастания, потому что жизнь как стиральная машинка. Слышите, я сейчас не говорю вам о том, что нельзя женщинам работать. Я вообще сейчас не хочу, чтобы было что-то личное. Я не своим мнением здесь делюсь. Я говорю о том, что Бог хвалит в женщине, к чему Он призывает женщин, какие Он ожидания строит от них, что для Него ценно. Он ожидает, что женщины, которым будет 60, они смогут быть наставницами, и они смогут жить жизнью, которая наполнена доверием Богу. Кстати, задайте себе вопрос, мужья, хотите ли вы, чтобы ваши жены зависели от вас так сильно, возможно, как они зависят в своем духовном, в своей духовной жизни? То есть есть жены, которые, для которых мужья, они как ну, единственный источник, скажем так, пасторской заботы или такого руководства духовного. То есть они как бы сами по себе, жены, не в состоянии накормить себя, держаться за Бога, быть с Богом, быть в чтении, быть в изучении. Хотите ли вы, чтобы всю жизнь так продолжалось? Если нет, вы должны помочь своим женам создать условия в их жизни, чтобы они могли укрепиться в Боге и научиться чему-то, что пронесут через всю свою жизнь. Третье ожидание у Бога от женщин 60-летнего возраста, это 8 стих. 8 стих. Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Это он говорит о вдовах, о этих женщинах 60-летних. И смотрите, здесь интересное такое значение слов есть. Если же кто о своих и особенно о родственниках своих, о своих домашних, вот это домашние, это а там используется еще слово родственные, о своих родственниках, не печется или другое значение слова не продумывает наперед заботу. Не продумывает наперед заботу, не планирует заботу. Если кто-то этого не делает, то он отрекся от веры и хуже неверного. То есть ожидание у Павла через Тимофея к этим женщинам было такое, что они будут способны заботиться о своих домашних, что они будут способны продумывать о них заботу, что они будут инициативны. Обратите внимание, как женщины много внимания этому уделяют. Они больше, чем мужчины, переживают за родственников, за близких. Они как-то вот более восприимчивы. Они пытаются поближе где-то жить, чтобы легче было позаботиться о маме, о папе, чтобы неподалеку где-то жить. Обратите внимание, сколько происходит подобного. Потом родители стареют, они более чувствительны, они более восприимчивы. Моя жена, ну так сильно уже переймается трудностями своих родителей, меня аж раздражает иногда. Я говорю, слушай, ну ты уже чересчур за них переживаешь. Взрослые же люди. Она говорит, ничего не могу с собой сделать. И я понимаю, что это как бы, как-то Господь, может быть, так сотворил женщин, что они более чувствительны в этих вопросах. И так она должна быть способна заботиться о своих родственниках, она должна быть способна планировать заботу о них. И я уверен, что это должно быть не только теоретически, это должно быть и физически. Это должно быть на практике происходить. 9 стих. Она должна быть женой одного мужа. Видите в 9 стихе? Избираемая вдова, или вдова, о которой будет особенная забота, женщина, которую Бог высоко ценит, оценивает и говорит церкви, заботьтесь об этой женщине. Это особенная женщина. Это женщина, которая должна быть выведена из разряда всех остальных вдов. Вдов, может быть, в церкви много, но ты выбери такую вдову, о которой он сказал ранее, и сейчас он говорит, она должна быть женой одного мужа. Женой одного мужа, это значит, она должна быть женой, не иметь никаких других любовных связей, романов, как физических, так и эмоциональных. У нее не должно быть увлечений никакими другими мужчинами, кроме своего мужа. Вот такая должна быть у нее была, должна была быть такая жизнь, такая у нее должна быть репутация. Это должно быть как-то понятно, что это была женщина, которая прожила верную жизнь. Знаете ли вы ситуации, когда жены идут работать на какую-то работу, и они работают на таких работах, где есть определенный коллектив, определенные взаимоотношения, и где в каком-то смысле трудно быть женой одного мужа. И становится трудней, и трудней, и трудней, потому что какие-то вечеринки, какой-то корпоратив, какая-то дружба, какие-то шутки-прибаутки, атмосфера каких-то застольев, нормальных, приличных, в рамках фирмы, в рамках компании, ничего такого там, какие-то партнерские отношения в плане по бизнесу или еще что-то. И у нее приходит искушение, и она переживает за это, но как-то она это все решает, потом не решает. А что же с мужем об этом говорить? А ну, я с ним, что же я буду с ним говорить? Она как-то это переживает, с подругами поговорили, а подруги никак не отреагировали. И женщина попадает в реальную зону риска. Я лично верю так, что каждая женщина, которая идет на работу, она попадает в зону риска, вот в этой сфере верности мужу. Потому что Иисус сказал, что вы говорите «не прелюбодействуй», закон говорит «не прелюбодействуй», правильно, истинно так. Но знайте, что если кто-то из вас подумал о женщине с вожделением, то вы уже прелюбодействовали. И женщина может попасть в атмосферу, где ей какой-то мужчина, ну, по душе, романтичен, какой-то такой вот, не такой, как муж или еще что-то. Женщины часто проецируют, глядя на каких-то мужей, они на себя проецируют. Ну, так вот происходит, такого много есть. Я знаю просто женщин, как со многими женщинами общаюсь, и я пастор, много лет опекаю души, то есть они как бы где-то, хотела бы я такого или не хотела бы, или она где-то думает, вот мне бы такого. Особенно если ее муж где-то не справляется, и у нее есть определенный голод по эмоциональной связи или по мужеству, ну ей как бы это тяжело. Означает ли это, что если женщина не идет на работу, у нее нет этих искушений? Не означает. Не означает абсолютно, потому что она живет в социальном окружении, есть друзья, соседи, церковь, служение. Это сплошь и рядом эти искушения есть, если она в этом слаба или незрела. То есть искушения будут, но есть разница пойти в очаг или остаться подали от этого очага. И я надеюсь, мне не нужно доказывать здесь, что это совсем другая ситуация в плане искушений, завязать какую-то эмоциональную связь или привязанность для женщины, которая идет на работу, или для женщины, которая остается в доме с мужем. Или она, то есть ей, у нее будут тоже испытания, но ей намного легче будет. Следующее ожидание от женщин у Бога, 10 стих. 10 стих. Она должна быть известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. У нее должна быть известность или у нее должно быть удостоверение в добрых делах. То есть ее жизнь должна быть наполнена добродетелью. То есть добрые дела подразумеваются делать добрые дела. То есть на это все нужно время, силы, планирование, сосредоточенность. То есть позаботиться о себе, позаботиться о детях, позаботиться о муже. И еще и позаботиться о ком-то вне нашей семьи. Это пахота, это труд. На это нужно время. Очень многие женщины в последнее время говорят приблизительно так: как сильно я хотела бы участвовать в этом служении, но времени нет. Когда же я все это буду делать? На меня муж уже жалуется, что я дома не делаю, а в церкви делаю. И это понятно. Чтобы делать добрые дела, для этого нужно время, силы, возможности. Если женщина работает и много времени отдает на какую-то фирму, на какую-то компанию, это же естественно, логично. То есть они от нее берут и все, что она может им дать, и она им отдает свои таланты, свое время, свои способности. Обратите внимание, какие добродетели у нее должны быть. Одна из добродетелей очень странная для нашего времени, но она была понятна в то время. Она воспитала своих детей, там еще такое значение слова, она вскормила своих детей. То есть легко родить ребенка. И те, кто рожали, скажут: ага. Но на фоне воспитания, на фоне того, чтобы взращивать ребенка, некоторые женщины говорят, что, ну, в принципе, да. Родить в каком-то смысле легче, чем его потом воспитать. То есть, потому что это целый процесс. Это очень-очень, там, 9 месяцев, 2 суток болей, отходняк, и, в принципе, все. А здесь 9 лет, 10 лет, 15 лет взращивания, кропотливого труда, страдания, мучения, тут очень-очень-очень много. Ребенок может заболеть, он может болеть, его надо поставить на ноги. Это колоссальный-колоссальный труд. И так она должна воспитать свои детей, она должна вскормить их. Да, Валера? Конечно, она осталась без мужа, у нее были дети, она занималась воспитанием. Но вообще это так вставочку сделал, это неправильный взгляд, то, что это ответственность только мужа. Это ответственность каждого родителя воспитывать своих детей. Не-не-не, воспитание – это отдельная тема. То есть ожидается воспитательный процесс от обоих из супругов. И так она воспитала, она осталась вдовой, у нее остались дети, и она их воспитала, она их вскормила, она их вырастила, она их поставила на ноги, она проделала огромный труд. И смотрите, здесь как бы завершенная форма, она их вскормила, она их воспитала. Был какой-то рубеж, когда она сказала: фух, я это сделала, я эту миссию выполнила. То есть ее жизнь была уже достаточно занятой, чтобы взрастить, поставить детей на ноги, сформировать, воспитать их, это колоссальный труд, этим надо заниматься. Следующее, она принимала гостей и была гостеприимна. Я хочу подчеркнуть, что можно принимать гостей и быть негостеприимным человеком. Есть женщины, которые принимают гостей, муж говорит: к нам приедут гости. У-ху-ху, да, а других вариантов нет? Нет. Ну, я смиряюсь, конечно, все будет нормально. Она приготовила, она постелила, она открыла дверь. Но человек, который пришел в гости, понимает, что ему здесь рады не все. И в принципе все нормально, но кто-то так вздыхает определенным образом, что человек просто понимает. Это чувствуется. Возможно, вы были в таких ситуациях. Нет, эта женщина, она была гостеприимная, она принимала гостей, она, то есть в их доме останавливались люди, она занималась взращиванием детей, она трудилась много, параллельно с этим она еще и уделяла внимание странникам. Следующая – это та добродетель, которая кажется очень специфической для нас, но можно подумать в современном контексте, что это такое. Она умывала ноги посвященных Богу людям, и это люди были праведные люди. То есть она умывала ноги святым. Ноги, другое значение слова ноги – это пятки. И в то время люди носили сандалии, и они были с грязными ногами. Они приходили в дома, и для того, чтобы оказать честь, гостеприимство этому человеку и дать ему возможность освежиться, отдохнуть, ему нужно было подать воду для омовения ног. Богатые люди для этого имели слуг. У кого слуг не было, просто подавали воду, таз, люди мыли ноги там, вытирали. А он говорит о том, что это женщины, которые сами это делали. Возможно, здесь подразумевается, что они создавали условия, чтобы человек мог помыть ноги, чтобы человек мог оказать ему заботу и попечение. Но очень такая, очень-очень специфическая такая работа, которую она делала. А можете ли вы сказать о современном нашем обществе, жизни, что бы это могло быть? Что бы женщины могли сделать по отношению к тем, кто приходит в их дом, такого, что вот приравнивалось бы к мытью ног? Это гостеприимство, Павел уже об этом сказал. А потом он говорит: и мыли пятки, тапочки дать. Заметив, в каком состоянии носки, предложить человеку тапки. Что еще? Предложить душ, конечно. И не напрягаться по поводу того, что, извините, меня там сейчас кто-то будет. Ну, как бы, ну, человеку надо помыться, человек с дороги, человек устал. Ну, я брезгливый человек, невероятно. Для меня, если кто-то в моем душе побывал, я иногда прошу жену там... Да, санитарную обработку сделать. Ну, как бы, понимаете, да? А что еще это может быть? Там было буквальное значение мытье ног. Ну, а если ты предложишь, то есть твой муж говорит тебе о том, что у нас будут некоторые служители, они приехали на конференцию, они приедут к нам. Я думаю, что здесь в данном случае очень конкретно касается того, чтобы, например, постирать одежду человеку. То есть просто сказать: вам нужно что-то постирать? Меня редко такое спрашивают, когда я где-то путешествую, но когда меня спрашивают: тебе нужно постираться, вот здесь можно постираться. А одна женщина, сестра во Христе, она сделала так: вот торба, брось туда все, я тебе обещаю, я все заброшу и смотреть не буду. Ну, мне, честно говоря, ну, невероятно приятно было. Я, конечно, не все отдал, вот, но мне было очень приятно. То есть я понимал, что она сейчас до конца мне служит, то есть, ну, просто до конца. Другие как бы говорят: вот порошок, вот стиралка, постирайся. Тоже приятно, это правильно, это должно быть. Но она, ну, совсем уж так прямо, ну, так заботится обо мне, как к сыну так относится. Мне было очень-очень, ну, трогательно это все. Я, видите, запомнил до сих пор и рассказываю это все. Это вот силу имеет определенную. Ну, хорошо, давайте не будем на этом останавливаться больше. И последнее, или два последних. Она помогала тем, кто находился в бедствии, или стесненных обстоятельствах. помогала бедствующим. То есть она помогала людям, которые были в стесненных обстоятельствах. Она их замечала, и она им помогала. У кого-то пожар, погорельцы какие-то, кто-то как-то пострадал, кто-то у кого-то наводнение, кто-то приехал в Киев по определенным причинам, там, потому что беда какая-то, у кого-то гонение, у кого-то мужа преследовали, или какие-то, ну, в общем, какие-то именно бедствия. И она уделяла внимание этим людям. И последнее, она имела усердие во всякой возможности сделать доброе дело. Она не просто делала добрые дела, она имела определенное усердие. То есть, вы знаете, да, есть высказывание, делать что-то для галочки. А есть такое понятие, как вложиться с душой, усердно это сделать, с усилием это сделать. Вот это то, что Павел описывает, как он описывает женщину, женщину добродетельную, женщину образцовую. И у меня вопрос, ну вот мы же взрослые люди, да, мы живем как бы, ну, в более упрощенной жизни по сравнению с тем, в какой ситуации жили женщины того времени. Как я понимаю, они очень много трудились, они очень много работали. Это была их работа. Быть вот такой женщиной, дойти до такого возраста и быть в таком состоянии, вот это и был их труд. Иисус Христос, когда молился своей молитвой в горнице на последней вечере, Он молился и говорил: «Отче, дело, которое Ты мне поручил, или дело, которое Ты мне уверил, я совершил». То есть я сделал, я исполнил вот это дело. Вот это значение слова «дело, которое Ты мне поручил, доверил», оно подразумевается «дело всей моей жизни». То есть Иисус делал много дел. Кстати, Он еще не умер на кресте, Он еще не пошел на страдания, но Он уже молится и говорит: «Ты, я исполнил дело всей своей жизни». То есть Он подразумевал дело всей Его жизни. То есть это что-то, чем Он занимался на протяжении всего своего пребывания на земле. Что это отдельная тема. Но вот эти женщины, они пришли в определенное состояние, потому что они этим занимались. Есть женщины, у которых нет возможности и близко практиковать хотя бы некоторые элементы из того, что мы здесь видим. Потому что они закручены, потому что они загнаны, потому что они бегают, они работают, они себя отдают целям других каких-то компаний, каких-то людей и так дальше, и так дальше. То есть для того, чтобы быть такой женщиной, это нужно время. Ну, давайте посмотрим дальше текст и увидим описание состояния молодых вдов, которые находятся в плохом состоянии. Это то, что Бог осуждает. Если в твоей жизни это есть, тебе нужно срочно от этого избавляться. Первое. Ну, давайте прочитаем. Молодых же вдов или новых, недавно прибывших вдов, то есть недавно ставших, не принимай или уклоняйся от них, то есть не бери их в особую заботу, под особую опеку в церкви. То есть, понимаете, да? Те истинные вдовы, они должны были получать от церкви определенную поддержку. Молодых же вдов не принимай, они, впадая в чувственность, или там в греческом, они когда разгуляются, вопреки Христу, они желают вступать в брак. Казалось бы, что тут плохого, что они хотят вступить в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Вот такой негативный анализ. Итак, какие составляющие негативных качеств этих женщин? Они, разгулявшись, впадая в чувственность, сильно желают вступать в брак и видят в этом смысл своей жизни. То есть там такое значение, что они, то есть там такие слова используются в греческом, что это для них становится как самоцель. То есть моя проблема решится, если я вступлю в брак. То есть она как бы этим живет, она хочет этого, она ищет в этом выход для своей ситуации. Нет никакого упования на Бога, она не собирается жить одна, она не собирается тянуть этих детей, она не собирается сама заботиться, она не собирается просить церковь помощи, о поддержке, она не собирается принимать странников. Ее заботит только одно – выйти замуж, решить свои трудности, решить свои вопросы, не оставаться одной, и никакого как бы упования, никакого богоцентризма в ее жизни нет. Ужас, который произошел в их жизни, они отвергли веру. И здесь вопрос, может ли христианин отвергнуть веру? Вот он конкретно говорит, что есть женщины, есть вдовы, которые верили и перестали верить. Я видел людей, которые переставали верить. Вы видели таких людей, которые переставали верить? Женщина, если говорить о женщинах, которые здесь описывает Павел, они могут перестать верить. Они могут прийти в определенное состояние при определенных обстоятельствах, когда они могут сказать, было время, когда я верил, а сейчас я в каком-то странном другом состоянии. Со мной что-то очень-очень серьезно не так, и она как-то уживается с этим, и потом вот закручивается, разгуливается, и в конце концов отходит от веры. При том же, они, будучи праздны, оставшиеся без работы, это значение слова, они остаются без работы, они остаются без ответственности, они не работают, они не выполняют какую-то конкретную работу. И здесь можно сказать, ага, вот, надо идти на работу. Возможно, и надо идти на работу, если ты ведешь праздный образ жизни. Но я думаю, что те истинные вдовы, которые занимались много лет то, что мы читали, это была очень большая занятость. Эти же женщины, они остались без работы, они остались бездеятельны. И вот чем они занимаются. Они скитаются по домам, они болтливы, они любопытны, другими словами, влезают не в свои дела. Они сунут свой нос в разные дела, перемывают кости, обсуждают разные ситуации. Это то, вот чем они занимаются. И до этого состояния может дойти любая женщина. Задайтесь вопросом, вспомните, проанализируйте, какая атмосфера, особенно те, кто работают, какая атмосфера в коллективах происходит, там на работах. Все создают впечатление, видимо, что они очень-очень все на работах заняты. При этом вы знаете, сколько времени проводят люди за кофе, за чаем, сколько они болтают в скайпе, в чате, переписки, соседка по столу, во сколько начинается рабочий день, во сколько обед начинается, сколько это все проходит. Там очень-очень много условий для того, чтобы поболтать, поговорить, почитать, пообсуждать. Условий очень много. При этом как бы компания работает, фирма работает, мы тут не бездельничаем. Я не хочу оскорбить тех людей, которые много работают на работе. У вас нет времени для переписок, ни для скайпа, ни для чата, ни для смс-ок, ни поболтать, я к вам не обращаюсь, я говорю к тем людям, которые на других фирмах работают и в других компаниях. Хорошо. Теперь смотрите, вот та логика, о которой я говорил, что Павел говорит Тимофею, вот есть женщины, угодные Богу. Мы о них поговорили. Есть женщины, которые не угодны Богу. И вот 14 стих. Итак, это как вывод или как практическое применение. Итак, я желаю, чтобы вот эти женщины, которые стоят на опасном пути, вот эти женщины, которые могут докатиться до такой жизни, чтобы они сделали три вещи в своей жизни. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы, первое, вступали в брак, второе, рождали детей, третье, хозяйничали в доме, управляли домом. И это приведет к тому, что они не будут подавать противнику никакого повода к злоречию или к порицанию. Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Тут вообще невероятную вещь какую-то говорит Бог. Что он знает людей, которые совратились вслед сатаны. Это вообще вот этот весь быт, вот эта вся жизнь, вот эта вся праздность, она привела к тому, что женщины вообще потерпели огромный духовный урон в своей жизни. И вот он говорит, для того, чтобы это не произошло, для того, чтобы они не совратились вслед сатаны, они должны делать три вещи. Не только три вещи, но здесь он упоминает три вещи. Потому что если посмотреть на другие тексты Писания, то мы знаем другие вещи, которые должны делать женщины. Но здесь говорится конкретно о трех, и мы на них обращаем внимание, потому что они записаны. Выходить замуж, что вы уже все женщины сделали. Рожать детей и управлять домом, хозяйничать домом. Что значит родить ребенка? Для тех, кто не рожал ребенка, сообщаю. Это достаточно трудный процесс. Например, твое здоровье не позволяет тебе забеременеть. Надо заниматься здоровьем, на это нужно время. Этим нужно заниматься. Нужно пройти какой-то курс, на это нужно время. Часто работа похищает. Часто работа похищает нас от элементарных. Мы к стоматологу не имеем времени сходить, пока уже щека вот такая не будет. То есть нужно иметь время, нужно заниматься здоровьем. Хорошо, здоровье позволяет. Оказывается, и у мужа, может быть, что-то есть, что не позволяет иметь детей. Надо помочь мужу заниматься его здоровьем. Нужно помочь, пусть с твоей помощью он пройдет тоже какой-то курс. То есть этим всем нужно заниматься. За этим нужно присматривать. Кто-то должен помочь в этом во всем. Потом у тебя появляется ребенок внутри тебя. Его надо выносить. У разных женщин разные ситуации. Токсикозы, химические процессы. У некоторых даже конечности растут. Ноги, руки, пальцы длиннее становятся. Ой-ой-ой, сколько переживаний. Головокружение, сохранение. А она на работе, а ей надо работать. А ей нужно сейчас еще и спрятаться, и не показать, что она беременная, потому что на работе то-то и то-то произойдет, если узнают, что она беременная. Понимаете, да? То есть этим надо спокойно заниматься, надо ребенка вынашивать спокойно, никуда не бежать, находиться в атмосфере. Плюс надо еще и быть крепкой в Боге, нужно еще и о доме позаботиться, и странников принять. У меня вопрос, где брать время на работу, если тебе нужно рожать ребенка, если тебе его нужно выносить? Ну, роды, понятно, там уже никто не работает, там уже понятно, что уже надо брать декретный, вот. Но потом же ребенок рождается, вся эта адаптация, ребенок может родиться в разном состоянии. Это большой труд, это огромный труд. И есть женщины, которые рожают в такой атмосфере детей, когда мужу уже просто ничего не хочется. Ну просто она недовольна, она постоянно стонет, она постоянно ропщет. Она говорит, да зачем мне вообще эти тогда дети, там глубоко в душе говорит. Вот это прорвемся сейчас и до свидания, все, спасибо Господи. То есть он не мечтает о втором ребенке, или он как-то не думает о перспективе и так дальше. Но вот Господь как-то усмотрел, что для женщины, для ее вот такого вот формирования, для ее вот такой высокой жизни, о которой мы читаем о женщинах 60-летних, в первом абзаце, который мы рассмотрели, рождение детей играет важную роль. Детей нужно рожать для того, чтобы иметь преобразование, трансформацию в жизни. У меня были случаи, когда я заботился о какой-то семье, и жена, например, ну, выясняется, что жена в плохом состоянии, в духовном состоянии в плохом. И я говорил, вам нужен ребенок. Рожайте ребенка. И жизнь наладится. Да ну, что это типа как транквилизатор для нас будет, мы не хотим уходить от трудностей. Я говорю, нет, просто Господь прямо сказал, что рожайте детей, женщины будут преображаться, они будут меняться, когда у них будут появляться дети. И кто родил, тот знает. Я знаю мою жену. Я знаю, какие перемены пришли в ее жизнь, когда у нее появились дети. Я знаю, что замысел Бога абсолютно точно работает. И они должны заниматься управлением домом, они должны хозяйничать, они должны быть хозяйками дома. Они должны заниматься бытом, состоянием семейного очага. На это, конечно, не нужно много времени, сил. В принципе, наши дома очень богатые, из хорошего материала сделан ремонт. У нас обычно все классно в домах. Это колоссальный труд. Заниматься домом, заниматься домашним уютом, хозяйничать дома – это огромный труд. На это нужны время, на это нужны силы. И вы прекрасно знаете, сколько есть домов, в которые приходят гости или приходят люди, и они, ну, видно, что здесь хозяйки нет. Или видно, что хозяйка есть, но у нее очень мало времени для того, чтобы здесь было уютно, хорошо, функционально. И когда они вникают в то, чем она занимается в повседневной жизни, они понимают, что у нее просто нет шансов этот дом или эту квартиру держать в хорошем состоянии. То есть здесь юридически хозяйка есть, а по факту ее просто нет. Почему? Потому что она далеко от этого всего, у нее нет возможности этим заниматься. Я однажды участвовал в таком разговоре. Я был в семье одних миссионеров, был у них в гостях. Они миссионеры, он миссионер, она миссионерка, они в служении постоянно. И дом, квартира в очень плохом состоянии была. Краны текут, какие-то марлечки там стекают, ржавчина. Это съемная была квартира. Но я подумал, ну я руки мыл в ванной, как бы понял, что съемная квартира, наверное, как бы, ну ладно, это ванна, как бы понятно, что здесь как бы все это чинить, наверное, ну дорого и так дальше. Нет смысла вкладываться. Думаю, ну наверное, же на кухне как бы, ну будет поуютнее. На кухне было то же самое. И в комнате было еще хуже. И я просто понял, что здесь просто хозяйка просто, наверное, другими делами занимается в этом доме. А потом мне один человек сказал, я разговариваю потом через некоторое время с одной парой и спрашиваю, добрачная подготовка, и спрашиваю, скажи, пожалуйста, какие у тебя есть страхи вступить в брак? Будущая жена, невеста говорит, я переживаю, что мой муж очень любит служение, и я очень увлечена служением. Я переживаю, что мы будем в служении много, и что наша квартира будет похожа на, ну какой бы пример привести, она такая говорит. Я говорю, ну давай, я кажется догадываюсь, о какой квартире ты говоришь, ты мне Америку не откроешь. И она говорит, ну вот такая-то семья, я не хочу их критиковать, но мне тяжело. Они для меня авторитеты в духовном плане, но в бытовом это ужас. Я говорю, это ужас, это правда. Это правда. И действительно, это нехорошо, то, что она в служении и не занимается домом. Ну, и она там нашла во мне утешение, там я с мужем ее в будущем разговаривал по этому поводу. Хорошо, я постараюсь. 14 стих. «Я желаю, чтобы молодые женщины вступали в брак, рожали детей и управляли домом, хозяйничали в доме». Хорошо. Итак, может ли жена работать, должна ли жена работать? Какие у вас есть наблюдения, мысли, выводы, согласия, несогласия из этого текста, который мы рассмотрели? Давайте, с места, без микрофона. Да-да, я уже объяснил. Там именно там грамматику нужно как бы немного учитывать, акценты, которые расставляет Павел, когда говорит. Он говорит, что эти женщины, они разгулялись, они разошлись в праздности своей, то есть они такую ветреную жизнь ведут, и они ставят как за самоцель для себя вступить в брак, чтобы продолжать жить вот той жизнью, которой они живут. То есть они хотят, чтобы какой-то мужчина решал их вопросы, решал их проблемы. То есть, понимаешь, да? Ну да, чтобы на содержание типа взял. Просто, ну так многие вступали в брак, мужчины и женщины, чтобы решить какие-то свои похотливые желания. И он же говорит в контексте, что они отошли от Христа. У них огромные духовные проблемы. Вот он об этих говорит. И он говорит, для того, чтобы этих женщин исправить, они должны вступать в брак, они должны рожать детей, и они должны заниматься домом. То есть они должны вкалывать, они должны много работать, они должны много трудиться. Родить детей и заниматься домом – это колоссальный труд. Колоссальный труд. Это большая работа. Мысли, комментарии, уточнения – отвечает ли этот текст на вопрос, который я сейчас опять прочитаю? Может ли жена работать, если в семье есть ребенок, но на момент кризиса профессия мужа не очень востребована? Например, муж может иногда подрабатывать дома, сидя с ребенком, а жена ходить на работу. Если можно, то подскажите отрывок из Писания и так дальше. Вот вопрос, как на него ответить? Может ли жена ходить на работу, имея ребенка, муж дома может и подработать, и за ребенком посмотреть. У них просто финансовая как бы ситуация, что нужно больше денег, у нее есть возможность заработать деньги, а у него есть возможность присмотреть за ребенком и подрабатывать. Он же не то, что вообще там не работает. Он как бы работает, но он работает дома, подрабатывая и за ребенком присмотрит. Может ли жена идти на работу? Вот вопрос. Как бы вы на него ответили после нашего обзора мысли Божьей относительно женщины и то, чем они должны заниматься, и путь их возрастания, укрепления, чтобы они к 60 годам были в хорошем состоянии? Как бы вы ответили на этот вопрос? Конечно, нельзя ответить однозначно. Нет, ни в коем случае нельзя идти работать. Потому что каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально, очень индивидуально. Здесь есть очень много оттенков, есть очень много моментов. Ну, смотрите, иногда очень важное упражнение – нужно практиковать или применять. Это то, что я, в принципе, постарался сделать. Не говорить о роли мужа и жены вместе. Вот ты сейчас как бы и о муже говоришь, и о жене. А для того, чтобы разобраться с женщинам в вопросе, нужно ли мне идти на работу или не нужно, можно мне работать или нет, Бог за меня, Бог против меня, ей очень важно рассматривать себя в контексте Божьего учения о роли женщины без мужа. Вот эти вдовы, они остались без мужа. Вот они прожили определенную жизнь, Господь их высоко оценил. И говорит, вот вы пришли к 60 годам, вы в замечательном состоянии. Вот что я у вас ценю, вот это, вот это, вот это, вот это. Вы вот это все сделали. Я вас очень ценю, высоко оцениваю. И прошу тебя, Тимофей, как пастор Ефесской церкви, обязательно, особенно почитай этих вдов. Выведи их из ряда всех остальных вдов и возьми их на обеспечение в церкви. Позаботься о них. Они достойны этого. Я высоко оцениваю этих женщин. И все остальные женщины, затаив дыхание, должны наблюдать за этим женщинам и сказать, вау, как же интересно эти женщины прожили, какие практики у них были в жизни, что их так высоко оценивает Бог. Они смотрят на все то, что перечислил Павел, и каждая женщина должна задаться вопросом, а когда же это все делать? И по идее, как мне кажется, я надеюсь, должен быть логический вывод Мне не до работы на компанию. Мне нужно работать на мою семью, на моих детей, на славу Божию и так дальше. То есть это такое внутреннее. Вопрос, за что жить, я думаю, что этот вопрос уже должен решать муж, за что жить. Она служила праведником Божьим, она служила народу Божьим, очень конкретным людям, которые находились в определенных обстоятельствах, скорби, притеснений, в проблемах. То есть она не только внутри своей семьи служила, она еще и служила тем, своим по вере она служила. Ну, возможно, да, можно и так сказать, наверное. Вы понимаете, да? Друзья, у меня все очень просто. Я просто хочу подчеркнуть, что занятость этих женщин была невероятно высокая до 60-летнего возраста. Они были достаточно домашними женщинами, они были очень-очень домашними женщинами. То есть они занимались всем тем, ну, мы же как бы взрослые люди. То есть, ну, представьте, у них не было стиральных машинок, у них не было супермаркетов. У них были овцы, козы, домашние животные, домашние дела, река, к которой надо пойти, натаскать воды, это все постирать. Ну, то есть, понимаете, да, это совсем-совсем другая. 31 глава притчи описывает невероятную занятость жены. Там я вообще не понимаю, когда она спит. Я вообще не понимаю, какая это бизнес-леди. И я понимаю, что она была сконцентрирована на своей семье, на своем доме, на своем муже. Ей было не до других дел, ей было не до другого бизнеса в каком-то смысле. Понимаете, да? Смотрите, еще один текст, который в пользу, ну, то есть, это полезный текст, который заставит вас поразмышлять о чем-то. Ефесянам 5 глава. Очень важная истина здесь отражена. Ефесянам 5 глава. Тоже касается вопроса, работать жене или не работать. Если не работать, то почему? Библейское обоснование, почему не работать. Речь идет о повиновении в 21 стихе. То должно быть повиновение. Пользуется греческое слово «хупотаса». Это военный термин «подчиняться своему начальнику». То есть, что тебе начальник говорит, ты должен в точности исполнить, иначе это не хупотаса, это не подчинение. И дальше говорится, давайте, 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, хупотаса, жены хупотаса своим мужьям». Жены, повинуйтесь, подчиняйтесь своим мужьям, как Господу. И я хочу обратить ваше внимание на маленькую частицу речи, своим. Жены, повинуйтесь, подчиняйтесь, будьте под руководством у своих мужей. Что происходит с женщиной, которая идет работать в компанию? В киевскую компанию. Где в руководство стоит мужчина или коллектив, состоящий из мужчин и женщин, которые будут на нее влиять, которые могут определить дресс-код ее одежды, которые могут определить ее занятость, которые могут определить, что ей нужно иметь определенный график жизни, который претендует на ее время, претендует на ее силы, на ее какие-то внутренние ресурсы. То есть они руководят ею, а у нее получается, может быть такая ситуация, когда у нее может появиться два начальника, которым она должна хупотасу. У женщин есть прямое призвание, вот текст конкретный, повиноваться своим мужьям. Поэтому женщина, которая идет работать куда-то, она... возможно, попадет в ситуацию, когда у нее будет два начальника в жизни. Например, если посмотреть на Андрея Курашкевича и на Жанну Курашкевич. Жанна пошла на работу, она работает. И я не знаю там точно, начальник ты или не начальник, но в каком-то смысле начальник, да? То есть бизнес принадлежал Андрею, а Жанна пошла в его бизнес. И это удивительная ситуация, когда Жанна работает, когда у нее нет детей, когда она выполняет определенный объем работы, когда она и мужу своему помогает в этом всем, и он же и есть ее начальник. То есть тут как бы вот эта ситуация, ну она уникальная ситуация. Да, Андрей? Ну, ты не услышал от меня то, что говорит МакАртур на основании этого текста. МакАртур говорит, что этого текста достаточно для того, чтобы женщины не шли на работу и оставались дома. Все, однозначно и категорично. Я лично так не говорю. Я говорю, что женщина может попасть в ситуацию, когда у нее появится два начальника. И если мы посмотрим на ту же 31 главу, мы видим, что эта женщина была невероятно домашняя. Она владела компанией. Она не работала на какую-то компанию, она владела своей компанией. Она удивительным образом все организовала. Ну, во-первых, это была женщина, благословенная Богом. То есть она пережила невероятный опыт того, что Бог так устроил ее жизнь, когда она смогла выйти за пределы своего дома, держа в порядке домашнее хозяйство, слух, детей, заботу о муже во всех аспектах, она еще выходит за пределы и еще извне приобретает что-то для дома. Надо жить в соответствии с тем, что Бог сказал. Если женщина уверовала во Христа, стала христианкой в положении рабыни, в положении, что она в таком состоянии находится, то она должна оставаться в том же положении и служить как Господу, своему Господину. Не, ну другое дело, если христианка была свободная, и она идет и становится рабыней, то это нехорошо. Не надо становиться рабыней и идти под какое-то начальство. То есть там же в то время обратилось большое количество людей. Они обратились ко Христу в определенном положении. Кто-то был рабыней, кто-то был рабом, кто-то был замужем за неверующим человеком. Она была неверующая, он. Она уверовала и хочет, чтобы он был приобретен для Господа. Ясное наставление. Веди себя определенным образом, я буду работать в его жизни, он будет приобретен, оставайся в том положении, не разводись с ним, будь в определенном состоянии, свое сердце держи, не приобретай его своей внешностью, не манипулируй им и так дальше. То есть, понимаете, да? Кто в чем был призван к Господу, там и оставайся. Поэтому, я не знаю, то есть... Я поэтому и говорю, что... Поэтому я еще раз говорю, если женщина идет на работу, то у нее есть опасность попасть в ситуацию, когда у нее в жизни появится два начальника, где она должна хупотасу применить и там, и там. Это не значит, что обязательно появится. Потому что там может быть какая-то женщина, там может быть какой-то коллектив, она может быть соучредителем какого-то бизнеса, на равных правах, в равных долях там и так дальше. Понимаете, да? Еще мысли, комментарии. Я, может, не улавливаю, что вы имеете в виду, поэтому не говорю там. Нет, там в контексте взаимоотношений верующих между собой, в страхе Божьем. То есть это очевидно, да, что если женщина идет на работу, то она идет на ту территорию, в то место, где у нее может появиться начальник, который будет от нее ожидать подчинения. Разве начальство, обычное мирское начальство, задается вопросом, что твой муж думает по поводу этого и этого? Вот у нас такие планы, мы ожидаем, что ты будешь тратить столько-то времени. Что твой муж по этому поводу думает? Все нормально у вас дома, там мир, все? Вообще эти вопросы не задают. То есть все директивно, подчинение. Мы так решили, делаешь, если не нравится, ты уволена. Или не нравится, терпи, у нас контракт, ничего не сделаешь. А кому удобно, никому не удобно. Такая стратегия компании. Понимаете, да? Что есть опасность попасть в эту ситуацию. Хорошо. Может ли жена работать, еще какие-то мысли, комментарии. Я еще раз хочу подчеркнуть, я не претендую сейчас и не говорю, что жена не должна работать. Я просто хочу обратить ваше внимание, что Бог ценит в женщинах, что Он высоко оценил. Для того, чтобы прийти к 60 годам в такое состояние, о котором говорит Павел Тимофею, для этого 60 лет должно было происходить определенного процесса, потому что так быстро ты не приобретешь такую зрелость. Женщина должна была быть в определенном формате, чтобы достичь такого статуса или такого состояния, когда Бог ее высоко оценивает. От того, чем вы занимаетесь сегодня, женщины, чем вы занимаетесь завтра и будете заниматься следующие 5 лет, это определит то, кем вы будете через 10 лет. В общем определит. И потом тебе будет 45, и ты будешь где-то слышать подобную проповедь или рассматривать этот текст, видеть сердце Бога, его отношение, его ценности к женщинам, и ты будешь говорить, мне бы 10 лет вернуть назад, чтобы я могла по-другому прожить, чтобы быть в другом состоянии. Понимаете, да? Мне в каком-то смысле, вот я если был миллионером, я бы обязательно имел большой церковный штат сотрудников, работников. Мне жалко, что огромное количество верующих людей отдают свои таланты, дары, способности, время, энергию на несозидание по местной церкви, по местных церквей, дела Божьего на земле. Я не против светской работы, но мне жалко, что они отдают это не на церковь. Очень жалко. Я бы хотел, чтобы все было как можно больше в церкви, чтобы церковь была большая, посещаемая, чтобы проповедь была не раз в неделю, а много раз в неделю, чтобы большой-большой коллектив трудился над всем этим. Огромное желание есть. То есть мне в каком-то смысле в этом плане жалко. И у меня то же самое насчет моей жены. То же самое. То есть я ей прямо говорю, я жадный на тебя. Я хочу, чтобы ты была дома. Я хочу, чтобы ты была для семьи. Ты слишком талантлива, чтобы этот талант сейчас отдать кому-то, куда-то, где-то. Я хочу, чтобы это благословение пережила наша семья, я, наши дети. Ты, ну, ей приятно там. Все, она дома, она со мной, она как бы поддерживает. Ну, понимаете, да? Что, Наташа? Хорошо. В 6 часов у нас ужин, да? Хорошо. Хорошо, размышляйте, анализируйте, думайте. Есть еще два текста из Священного Писания, которые говорят о элементах. Ну, например, есть текст, который говорит, что для женщины очень важно рожать детей и заниматься детьми. И это текст, который записан в 1 Тимофея, 2 глава, где написано «Иная же чадородием спасется». Что это за спасение? От чего спасение? Что это за спасение? Эти женщины, которые, говорит Павел, они нуждаются в этом спасении, и они его обретут благодаря тому, что у них появятся дети. Но для того, чтобы дети появились, и чтобы они были взращиваемы так, как Бог этого хочет, это большой труд, это много времени. Это невозможно совместить с работой светской. Твоя работа должна быть мамой. Это работа. Хорошо. И еще раз хочу сказать, что это не значит, то есть все, что мы сейчас рассмотрели, это не означает, что нельзя работать, и вы там должны чувствовать чувство вины или там радикально менять, но думайте, на какой вы работе, насколько она в тему, насколько она созидает вашу жизнь, насколько она созидает ваше христианство. Мужья, думайте, на какой работе работает ваша жена. Думайте, на какую работу она собирается идти. Думайте о том, поможет ли эта работа ей совместить и такую социальную активность, и развитие своей жизни, и совместить с тем, чтобы жить так, как Бог задумал, чтобы она к 60 годам была в хорошем состоянии. Зрелая, богоугодная, достойная высокой чести. И, возможно, если вы умрете, мужья, к тому времени, и ваша жена останется в церкви Алмаз. У нас, как у пасторов, есть ясное предписание. Заботьтесь о вдовах. И какие эти вдовы должны быть? Так это реально. Это ж прямо из текста. Дело в том, что послание Тимофею, это послание мне, как пастору. Будь внимателен, смотри, какие вдовы у тебя есть. Молодые, вот пусть живут так, в летах. Если они в таком состоянии, оказываем особую честь. Там вообще говорится о том, возьмите их на содержание в церкви. То есть заботьтесь о них. То есть они достойны награды. Дальше говорится о пресвитерах. Обратите внимание, то есть в этой же пятой главе. Сначала говорится, возьмите на содержание вдов. Ну, это не обязательно так, как по приоритетам. А потом говорится о пресвитерах. То есть это как бы очень-очень важный текст на будущее нашей жизни. Это мотивация. Позаботьтесь о своих женах. Давайте помолимся и пойдем ужинать. Господи, спасибо тебе огромное за то, что ты так ясно оценил женщин того времени, когда писался Новый Завет, когда писалось послание Тимофею. Спасибо тебе огромное, Господь, что ты исполнил Павла Духом Твоим Святым, и он разные качества женщин назвал, которые можно увидеть и в наших женщинах, в моей жене, и в женщинах нашей церкви, в моих дочерях. Спасибо тебе огромное, Господь, за то, что у нас есть ясность, чем женщины должны заниматься. И если какая-то работа мешает этому, помоги, пожалуйста, этим женщинам оставить эти работы. Мужьям помоги, Господь, зарабатывать достаточно, чтобы они могли обеспечить своих жен, чтобы они могли освободить своих жен от зарабатывания денег, чтобы жены могли заниматься тем, что тебе угодно, Господь. Умоляю тебя, Господь, пожалуйста, дай нам мудрости, как применить в индивидуальной ситуации каждого из нас эти принципы, которые ты осветил. Дай нашей церкви быть зрелой в этом, чтобы мы не занимались и не задавались детскими простыми вопросами, работать или не работать. Умоляю тебя, Господь, пожалуйста, помоги нам увидеть, что это не черно-белая ситуация, что это очень много оттенков здесь, очень много нюансов, моментов. Дай нам быть мудрыми, покорными Слову Твоему, и дай нам доверять Тебе, Господь. Благослови, пожалуйста, женщин, чтобы они искренне поверили, что к 60 годам своей жизни они могут достичь высокой зрелости духовной, которую ты высоко оцениваешь и хвалишь их за это. Дай им, Господь, иметь желание прожить так жизнь, чтобы они могли радоваться от того счастья, зрелости, которое они могут иметь. И еще раз прошу Тебя за мужей нашей церкви. Благослови их всем необходимым, чтобы они посодействовали женщинам нашей церкви в том, чтобы они были такими. Спасибо Тебе за еду, которая нас ждет. Спасибо Тебе за всю еду, которую Ты нам давал на этом уикенде. За всех, кто организовал нам эту еду и за те финансы, которые Ты нам дал, чтобы мы могли купить эту еду. Слава Тебе, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.